Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Юрий Белкин, журналист, организатор частного музея имени Юрия Левитана, член Союза журналистов России. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте, Владимир.
Сегодня будем вспоминать как раз Юрия Левитана. Ну и для того, чтобы вспомнить о нем, давайте уже послушаем, правда? Попробуем?
Конечно,
сейчас.
Конечно.
Сейчас, подождите. Ок, поехали. Есть звук-то? Нет? О. Заставки начинаем, как полагается, что уж.
Колокольчики знаменитые.
Тогда все было неспешно очень, я просто на это обращал внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
Это голос Юрия Левитана, сообщение о начале фактически Великой Отечественной войны. И мы начали с него, предлагаю закончить победой просто. Поддерживаете?
Ну, конечно.
Давайте уже разбирать Юрия Левитана, откуда он такой взялся.
Ну, Юрий Левитан родился в еврейской семье. Отец у него был портным. Кроме Юрия Борисовича в семье еще была дочь. Значит, 2 октября 2014 года вот в семье родился мальчик, которого назвали отнюдь не Юрий Борисович, а назвали, как это положено в еврейских семьях, Юдка Беркович. Это настоящее имя Юрия Борисовича Левитана. Ну, Юрий Борисович, ему, естественно, стал уже в советское время, когда получал новый паспорт. И, так сказать, диктором, можно сказать, он стал по очень такой странным обстоятельствам. В их доме жил театральный портной. И он часто приглашал Юрия Борисовича в театр на спектакли. И вот отсюда у него зародилась, так сказать, любовь к театру и мечта стать актером. И когда он подрос и уже, так сказать, кончил школу, он направился в Москву для того, чтобы поступать в кинотехникум. Но комиссия его забраковала, естественно, потому что Юрий Борисович родился во Владимире. У него был, так сказать, владимирский такой окующий говор.
Характерный говорок.
Характерный, да, у одного, да. И, естественно, комиссия его забарковала, и, значит, ему сказали: мальчик, больше к нам не приходите, так сказать, вы нам не подходите. Ну, он, конечно, очень расстроился, шел по улице, по Москве, и случайно увидел где-то на доске объявление, что радиокомитет приглашает на работу дикторов. Он не знал, что такое, значит, дикторы. Спросил у кого-то из прохожих, ему сказали: это человек, который читает текст перед микрофоном.
Это я подросток 17-летний, да, голосом Левитана спросил у прохожего, да. А кто такие радиодикторы?
Да, да, да.
Хорошо, мне нравится.
Мальчик еще совсем, он еще до радиодиктора, ему еще очень далеко. Ну и, короче говоря, ну, так сказать, он решил: а, раз читают перед микрофоном, наверное, здесь тоже нужны какие-то актерские способности. И он решил, значит, попробовать себя, пошел, значит, на прослушивание в радиокомитет.
17 лет, парни.
17 лет. Ну, когда комиссия тоже его прослушала с его, так сказать, акцентом, уж было хотели сказать: мальчик, вы нам тоже не подходите. Но в комиссии, к счастью, Юрия Борисовича находился знаменитый мхатовский актер Василий Иванович Качалов, которого очень поразил тембр голоса. И он какой-то своей актерской, своим талантом, интуицией почувствовал, что этот человек может быть прекрасным диктором. Его поразил тембр голоса, совершенно необычный, которого ни у кого у других не было.
Сначала он Качалова поразил, а потом весь Советский Союз.
И потом он убедил всю комиссию, что этого мальчика надо задержать. Пусть он займется диктором, дикцией, и из него получится прекрасный диктор. И таким образом судьба Юрия Борисовича была решена. Ну, конечно, для того, чтобы он по-настоящему начал работать диктором, еще прошло немало времени. Сначала он, занимался дикцией, приносил сотрудникам редакции, из буфета разные вещи. Вот. Но со временем, ему стали поручать такие уже дикторскую работу, как, например, объявление авторов и авторов пластинок, которые он ставил в эфир. И вот он ставил пластинку, потом объявлял, автора, композитора. В этом вот долгое время была его, работа, пока он не набирался опыта.
Таких сейчас называют диджеями.
Диджеем, да.
Вот. Поначалу Левитан работал диджеем. Ставил пластинку, да. И говорил, автор такой-то, да, исполняет, да, такой-то.
Как мне рассказывал Юрий Борисович, самая любимая песня у него была, она немножко, с подтекстом, песня называлась «Ах, у ели, ах, у дуба». Это была самая его любимая песня. Но он с юмором мне рассказывал, что он, объявлял. Потом стали ему поручать более серьезные вещи читать по радио, а именно. Он читал передовицы из газеты, в том числе из «Правды». Но он не сами, текст читал, а тогда сообщения и, тексты в газетах в периферийные издания передавались очень своеобразным способом. Сидел диктор у микрофона и медленно по слогам, вы, наверное, уже, никто уже этого времени
не застал,
не помню,
конечно.
По слогам, читал текст. Например, так, вчера состоялось. И так он очень долго, читал, а стенографистки, где-то там в разных городах страны, записывали, и потом это публиковалось в местной прессе.
А это шло в живой радиоэфир на всю страну, да?
На всю страну,
интересно.
Да. Только таким способом передавалась информация, из главной газеты страны «Правды». И надо же было тому случиться, что в это время, а это был уже, 34-й год, в это время у себя в кабинете в Кремле сидел Иосиф Виссарионович Сталин. Он готовился к 17-му съезду партии, радио у него было включено, и он одним ухом слушал радио. И вдруг он услышал голос Левитана. Его он так тоже поразил, что он прервался, подошел к телефону, набрал телефон тогдашнего руководителя радиокомитета Мальцева и сказал, пожалуйста, мой доклад на 17-м съезде партии пусть читает тот самый человек, тот самый диктор, который читает сейчас, текст из «Правды».
А Левитан в это время сидел у микрофона и зачитывал как раз «Вчера состоялось».
Да, такая примитивная работа. Он еще не читал по-настоящему текст. Он только, для стенографисток читал. И таким образом 25 января 1934 года, в одночасье Юрий Борисович Левитан стал диктором номер один. Руководство радиокомитета побоялось сказать Иосифу Виссарионовичу, что, диктор, который читает текст, ему что такое, 19 или 20 лет всего лишь, что это лишь стажер, побоялось. Но все-таки ему дали прочитать этот текст Сталина, он прочитал его без заминки, и с этого времени Юрий Борисович Левитан стал самым главным диктором в стране Советов.
И вы знаете, о чем подумал? Что Левитан, который 22 июня 1941 года зачитывает сообщение о начале Великой Отечественной войны, это совсем молодой парень еще, ему не 30.
Да, ему 27 лет. 1941 году ему 27 лет.
А он вечный патриарх, как-то вот так всегда это выглядит.
Вот, кстати говоря, жил тогда Юрий Борисович, получил, наконец, квартиру, так сказать, потому что он все время, квартиры у него не было, он иногда даже ночевал в радиокомитете. Вот, значит, его квартира находилась на улице Горького, как раз напротив здания Моссовета и недалеко от телеграфа.
На нынешней Тверской,
А радиостанция как раз находилась по улице Горького, дом 7, как раз вот в здании телеграфа. Угу. Он сидел дома в воскресенье, вдруг неожиданный звонок. Юрий Борисович, срочно, немедленно приходите на работу. Что там могло случиться? Значит, там от своего дома, от квартиры, там 2 шага до телеграфа, он пришел и застал такую картину. У всех какие-то мрачные лица, женщины почему-то вообще плачут, все молчат, непонятно, что происходит. И тут он впервые слышит слово, так сказать, страшное слово «война». Вот. И ему надо было прочитать вот текст, который до него, значит, зачитал министр иностранных дел Молотов. Угу. Вот он после Молотова читал тот самый текст, который вы, радиослушатели, слышали, так сказать, вот, в самом начале. Но Левитан всегда отличался особым голосом, отличался особым качеством. Он всегда читал очень спокойно, уверенно, без каких-либо, казалось бы, эмоций, хотя разрывало все внутри, горло сжимало, комок сжимал горло, потому что так вся страна слушала. Война — это страшное дело для народа. Вот. Но все-таки он прочитал. И потом вот с этого дня до самого конца войны, значит, это была такая как бы военная работа, как в штабе.
От Советского информбюро.
Он читал сводки из Совинформбюро в последний час. Он читал приказы советского командования. «Голос Левитана» стал самым близким, дорогим для миллионов людей, которые ведь радио не выключали ни днем, ни ночью. И все ждали, самое главное, так сказать, война, ждали каких-то сводок с полей сражений, так сказать, ждали, что Левитан порадует людей какой-то доброй вестью.
Ну и ключевое, если Левитан звучит, значит, борьба еще продолжается. Вот и если продолжается еще радиовещание, если тот же голос сообщает о том, что там продолжаются где-то бои, значит, борьба идет.
Ну, всю войну Юрий Борисович читал, и голос всегда был, отличался вот тем, что в нем чувствовалась какая-то такая уверенная интонация. И когда радиослушатели слушали его, ни у кого не возникало сомнения, что мы победим. Ни у кого не возникало. Вот то ли в тембре дело было, то ли, так сказать, вот в каком-то таланте, в умении подать материал, но все были уверены, что победа будет за нами, враг будет разбит. Ну, и во время войны много, так сказать, случалось у него самых разных, так сказать, историй в военные годы.
Я просто уточню специально. Вы не сказали, Юрий Владимирович, но так вскользь упомянули, что вам Юрий Борисович Левитан рассказывал. Вы лично знакомы были?
Я с Левитаном познакомился в 60-х годах. Именно в этом здании, в котором мы сейчас находимся.
На Пятницкой, да.
На Пятницкой. Значит, я в то время, работая в «Московском комсомольце», еще начинающий совсем журналист, значит, одновременно работая в газете, значит, одновременно работал здесь, во всех редакциях. В пропаганде, в «Юности», в «Инвещании». И я писал очерки о выдающихся людях страны. Uh-huh. И однажды этот очерк редакция поручила читать Юрию Борисовичу Левитану. Он прочитал этот текст и потом подошел ко мне и сказал, что ему очень понравился текст, и мы с ним, так сказать, познакомились. И это знакомство продолжалось у нас ровно 30 лет. И тогда, когда я работал уже не в «Московском комсомольце», а когда я работал в «Правде», значит, в «Правде» появился первый, и надо, к сожалению, сказать, последний очерк о Юрии Борисовиче Левитане, который назывался «Говорит Москва», точно так же, как ваша радиостанция. Значит, мы с Юрием Борисовичем поспорили о том, что он меня убеждал, что правда ничего о нем не даст. Почему? Ну, якобы потому, что ты же, говорит, он мне знаешь, что я по национальности, а правда, мол, так сказать, о людях еврейской национальности ничего не пишет. Но на сей раз он ошибся. 7 мая 1975 года, в день как раз радио, газета дала, так сказать, этот материал. Это большой материал, огромный материал. Это было первое и последний материал, первый и последний материал, который, правда, за всю жизнь Левитана напечатал у себя в газете.
А почему?
Ни раньше, ни до этого не было Левитана ни строчки. Ну, это объясняется тем, что во время войны, вообще, так сказать, долгие годы Левитан был как бы такой секретной личностью. Многие представляли его в силу голоса каким-то большим, мощным, сильным. Он был среднего роста, уже в последний год немножко полноватый. Вот. И никто его, фотографии его никто не печатал. Вот, и, значит, и никто не знал его в лицо. О нем не писали статьи, его, фотографии его не было. Вот. И, так сказать, во время войны к нему вообще представили человека, который, так сказать, его охранял. Более того, значит, когда началась война, и, так сказать, вот самый тяжелый период, когда враг подступил к самой Москве, значит, Юрия Борисовича как национальное достояние
эвакуировали
в Свердловск, потому что уже бомбили Москву. Значит, Юрий Борисович, значит, был в Свердловске, из маленькой студии в подвале, значит, где-то вот в Свердловске, значит, ему передавали информацию по телефону, и он из Свердловска, значит, читал «Говорит Москва». А это было не Москва, но это никто не знал. Это узнали только, так сказать, уже после, много позже, чем после войны. Так вот, значит, было время, когда где бы Левитан ни находился, он обязательно должен был докладывать, так сказать, где он находится. Обязательно. А в определенное время обязан был докладываться, где он находится. Потому что в любое время могла быть какая-нибудь экстренная передача, и обязательно, значит, редакция должна была знать, где он находится, для того, чтобы он тут же явился на работу. Его и охраняли, и, значит, и у него были особые полномочия, вот у него был пропуск по Москве, который позволял ему днем и ночью, так сказать, по городу.
Комендантский вот. Час в том числе, да.
Вот. И только вот послевоенные годы вот чуть-чуть начали о нем писать, и вот, наверное, одним из первых, кто начал о нем писать, а уж про статью в «Правде», про очерк в «Правде» и говорить не приходится, вот был ваш покорный слуга, который, значит, вот о нем написал. Юрий Борисович попросил меня принести ему как можно больше газет. Он не верил своим глазам, что вот «Правда» дала о нем очерк. Но вы же знаете, в то время публикация в «Правде» — это была особая публикация, потому что публикация в «Правде» считалась как утверждение, так сказать, каких-то больших достоинств человека.
Все, официальное признание.
Официальное признание.
Выше уже понимаете? Некуда.
Да,
всё.
Да, да. Причем Юрий Борисович Левитан к этому времени уже был народным артистом РФСР. И надо сказать, что после этой публикации, значит, через некоторое время ему присвоили звание народного артиста уже СССР. Вот. Но я хотел бы вернуться вот каким интересным событием в жизни Юрия Борисовича.
Ага.
Кто-то из великих наших полководцев сравнил голос Юрия Левитана с целым по силе воздействия с целой дивизией. Но такое воздействие, так сказать, такое вот восприятие Левитана было не только, так сказать, вот на широкую массу. Оказалось, что Левитан, был у него такой эпизод в жизни, о котором он узнал только войны, и после войны, что он даже спас фрицев.
Это как это?
Это вот он спас фрицев. А дело было так. Значит, кто-то из руководства радиокомитета подошел к Юрию Борисовичу, попросил зачитать текст. Белорусский партизанский отряд под командованием командира такого-то освободил столько-то населенных пунктов.
Угу.
Ну, Юрий Борисович читал все, что положено, никогда лишних вопросов не задавал. В общем, ничем не примечательный текст. И только после войны он узнал, что кроется за этим текстом. Кто-то из ему прислал письмо, вот из этого письма он узнал, что произошло. А произошло следующее. наше командование во время войны направило в Белоруссию, так сказать, с диверсионно-разведывательной целью, так сказать, отряд наших разведчиков. Эти наши разведчики были снабжены немецкими документами, были одеты в немецкую форму, и, значит, их должны были забросить с самолета, с парашюта, значит, на территорию, занятую немцами. Вот, и они спрыгнули, и надо же было тому случиться, что они как раз попали в расположение партизанского отряда. А те, увидев фрицев, недолго думая, значит, командир приказал их расстрелять.
Ага.
Целый отряд. Расстрелять. Ну, наши ребята растерялись, как выйти из положения.
Надо как-то объяснить,
как доказать,
да?
Что они свои. Значит, тогда кто-то из, по-немецки, естественно, кто-то из, значит, командир этого, значит, диверсионного отряда умолил, значит, партизан, чтобы их устроили им встречу с командиром партизанского отряда. Тот не хотел встречаться, ну, что с немцами, к стенке их расстрелять, враги все-таки. Но все-таки согласился. Каково же его было удивление, когда при встрече с этими фрицами вдруг эти фрицы заговорили на чистейшем русском языке. И они убеждали, что они никакие не фрицы, а что они свои, что они разведчики. Вот. Но командир партизанского отряда им не верил. Ну, как доказать? Как видит перед собой фашистов? И тогда, значит, командир, так сказать, вот этих группы разведчиков сказал, давайте сделаем так. Вы мне назовите какой-то пароль, какую-то фразу, которую я, так сказать, сообщу в центр, и я вас уверяю, эту фразу
по радио.
В эфире вы услышите голосом Левитана. Ну, тот, конечно, не мог поверить в такие чудеса, но просто шутки ради, так сказать, дал эту фразу, ту самую, которую вот я рассказал, что командир белорусский партизанский отряд и так далее. И каково же было их удивление, когда действительно вот в час, когда должна звучать последнее известие или сводка Софинформбюро, именно этот текст прозвучал как раз по радио. Но только тогда, так сказать, вот они поверили, значит, партизаны поверили, что действительно перед ними свои, и они уже, так сказать, уже побратались и уже, так сказать, распрощались полными друзьями.
Ведь как вот, изящно получилось.
Да,
даже во время войны умудрялись люди друг другу приветы передавать по радио. Смотрите,
да,
как.
Да, да. Но был у Юрия Борисовича еще такой интересный эпизод, который он мне рассказал, а точнее я у него... Юрий Борисович жил очень скромно. У него никакого ни антиквариата, ничего. Очень скромно. Значит, и самая большая ценность у него в квартире — это было два чемодана писем. Вот, мне посчастливилось почитать эти письма, особенно там была одна пачка особо ценных писем. И вот из этих писем, из разговора, значит, из рассказа Юрия Борисовича, значит, он мне рассказал еще один такой эпизод, когда он непосредственно спас людей от смерти. Вот, а, значит, это случилось где-то на острове на каком-то, где был наш склад советского военного оборудования, значит, и охранял его там солдат какой-то. И вдруг этот солдат, услышав, что в соседнем помещении, значит, из репродуктора доносится голос Левитана, который сообщает сводку Софинформбюро. И он решил, пойду-ка я послушаю, что там происходит на фронте в последнее время. Он пошел туда, а в это время пролетали немецкие самолеты и сбросили бомбу. И бомбы попали как раз в тот самый склад, где еще 5 минут тому назад находился этот солдат. Склад, конечно, был разбомблен. А, так сказать, а солдат остался жив. И он об этом в конце войны написал вот как раз Юрию Борисовичу Левитану. Так что были даже такие вот необычные истории с Левитаном, когда он непосредственно спасал людей, не только, так сказать, своим голосом, внушая людям веру в победу и мирным жителям, и солдатам, так сказать, проливавшим кровь на войне.
Это, товарищи слушатели, история о том, как полезно слушать радио. С нами Юрий Белкин, журналист, организатор частного музея имени Юрия Левитана, член Союза журналистов России. Сейчас информационный выпуск, а после него вернемся, продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня в программе «Сталин» вспоминаем голос сталинской эпохи. Конечно, речь идет о Юрии Левитане. С нами Юрий Белкин, журналист, организатор частного музея имени Юрия Левитана, член Союза журналистов России. Потихонечку уже в этой получасовке будем подключать нашу аудиторию. Но перед этим Юрий Владимирович обещал рассказать о личной жизни Левитана чуть-чуть.
Ну, это как в советское время, так сказать, это было запретный плод, потому что интерес к личной жизни расценивался как подглядывание за замочную скважину. Но я-то думаю, что трудно представить человека, так сказать, только по одной его работе так, или общественной деятельности. Человек очень многогранен, и его личная жизнь... так сказать, о многом говорит о самом человеке более полно, чем то, что мы, так сказать, знали раньше. И вот наступило время, так сказать, когда стало возможно, хорошо это или плохо, говорить уже не только об общественных или каких-то других делах человека, но и его личной жизни. Дело в том, что еще до войны Юрий Борисович женился. Женился на студентке Института иностранных языков Раисе, и через несколько лет, в 40-м году, родилась у них дочка Наташа. Но еще до войны, к сожалению, они вынуждены были расстаться, потому что Раиса, как звали его жену, была очень недовольна, что она очень мало общается со своим мужем, потому что Юрий Борисович днем и ночью, так сказать, был на работе. Ведь было тогда такое время, когда он вещал и днем, и ночью, потому что у нас ночь, а на Дальнем Востоке утро.
На разные
и
часовые
он,
пояса,
он,
да.
Конечно, и он вел живые передачи. И она ему стала упрекать его в том, что ты, мол, женился не на мне, а на радио. В конце концов, так сказать, этот брак распался. Но распался очень своеобразным образом. Жена ушла, а теща и дочка остались с Юрием Борисовичем Левитаном и прожили с ним до конца его дней. И так, и самое интересное, что после этого опыта, так сказать, семейной жизни Юрий Борисович Левитан так до сих пор ни разу не женился. Ни разу. Он с его семьей была, вот, так сказать, дочь и теща.
И радио.
Раиса Львовна, и радио, да, его любимое детище.
А как же, подождите, вот. Завороженные женщины должны были падать в обморок всякий раз, когда он что-либо произносил просто в их присутствии, нет?
Ну, дело в том, что известно, что Юрий Борисович был очень любвеобильный человек. Работая на радио, конечно, он не испытывал, так сказать, недостатка в женском внимании, тем более, что радиокомитет, как мне кажется, на большую половину состоит из людей женского пола, вот, поэтому, конечно, у него было очень много, так сказать, всяких близких отношений, так сказать, с разными дамами, но, к сожалению, ни на одной из них он не остановился, потому что, как показало время, многие женщины проявляли к нему интерес не для того, чтобы осчастливить его, сделать счастливым, сделать, так сказать, проявить к нему всю теплоту своего сердца, а, в общем, надо честно сказать, из каких-то соображений, корыстных соображений.
Они меркантильные.
Меркантильные. Больше думали о себе, чем о нем. И поэтому он так и не рискнул, так сказать, жениться.
И правильно сделал.
Ну, может быть, правильно, а может быть, неправильно.
Я поддерживаю.
Потому что, если бы он женился, может быть, так сказать, он был бы, так сказать, более счастливым в жизни. Потому что вот я вот так думаю о жизни Юрия Борисовича, и вот всю жизнь у микрофона, единственная радость — это вот, так сказать, счастье от любимой работы, а дома всегда один.
Всегда теща.
И дочка, которую он, с одной стороны, любил, а с другой стороны, иногда называл «моя дурочка». Действительно, Наташа была, так сказать, ну, скажем прямо честно, не очень адекватным человеком. Она почти всю жизнь не работала, жила за счет отца. И я когда был дома, а довольно часто бывал Юрий Борисович дома, и он всегда с, так сказать, с такой досадой, с извинением говорил, что «Юра, извини, мне нечем тебя угостить», потому что у него в холодильнике оказался какой-то, так сказать, старый кусок сыра или колбасы. Вот. И он мне по этому поводу сказал, что «ты знаешь, я вот Наташе даю каждый месяц 200 рублей». По тем временам очень большие деньги.
Серьезно, да?
Да. Чтобы она, значит, в то время, пока я работаю, купила в магазине что-то, какие-то продукты и положила в холодильник. Но всякий раз, когда я прихожу домой, холодильник пуст. И я тогда посетовал, говорю: «Юрий Борисович, ну, почему вы балуете дочь? Почему даете ей такие деньги? Так сказать, ничего хорошего из этого не выйдет». На что он мне сказал: «Ты знаешь, я это все понимаю. Но я даю не столько ей, сколько своему внуку Борису, который уже Наташа уже родился, внук у него. Вот. А для Бориса, так сказать, вот для внука мне ничего не жаль». Он был очень добрым человеком, Юрий Борисович. Вот, поразительно добрым. Доходил до того, что вот сотрудники радиокомитета постоянно просили у него в долг. И он, зная об этом, он никому не отказывал и обязательно держал в одном каком-то там левом или в правом кармане какую-то сумму денег на тот случай, что если, так сказать, кто-то попросит, тот может дать. Но самое страшное было в том, что когда его не стало, и Наташа попробовала вернуть эти деньги, ни один из должников так деньги не вернул.
Давайте чуть-чуть вопросов со стороны наших слушателей. Много однотипных из серии. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что Гитлер очень ненавидел Левитана? Правда ли, что Гитлер считал Левитана своим личным врагом? Правда ли, что за голову Левитана была назначена какая-то сумасшедшая награда? Вот про взаимоотношения с Гитлером там очень много вопросов.
Ну, я не раз писал вот как раз на эту тему, и была даже одна статья, которая так и называлась «200 тысяч марок за голову Левитана». Существует такая байка, что, мол, так сказать, в списке людей, подлежащих к уничтожению, когда немцы захватят Россию и войдут в Москву, значит, чуть ли не среди первых был Юрий Борисович Левитан. Не Сталин, не члены так ЦК, там, а именно Левитан. Я думаю, что это, конечно, байка, но то, что засылались диверсионные отряды, которые, так сказать, у которых было намерение выкрасть его, привести в Берлин и заставить читать приказ о победе немцев над Россией, так сказать, из Берлина, такая идея у Гитлера действительно была. Вот. Но по поводу то, кто там первый или второй, я думаю, что это просто выдумка, такая легенда красивая.
Предлагали ли ему стать начальником, и стал ли он руководителем?
Юрий Борисович никогда руководителем никаким не был. Он был диктором, диктором и только диктором. Но, так сказать, эта работа, несмотря на то, что никаким начальником не был, все-таки сделала его действительно легендарным человеком, потому что голос Левитана ассоциируется как звуковой символ Великой Отечественной войны, как голос, который миллионам людей, так сказать, запомнился, так сказать, и с грустными, и тяжелыми сообщениями, и радостными, особенно в конце войны. И вот Юрию Борисовичу довелось прочитать, как вы знаете, и приказ о победе. С этим приказом связаны довольно чуть бы было не случившаяся трагическая ситуация. Дело было так. Он приказ о победе получил в Кремле. И должен был прочитать его из студии, которая находилась в здании напротив, в здании ГУМа. Там есть специальная студия, из которой во время всяких парадов, значит, ведется репортаж. И вот из этой студии должен был он прочитать приказ о победе. Юрий Борисович вышел из ворот Кремля на Красную площадь и все. И встал на месте, потому что 9 мая, так сказать, на Красной площади собралась Москва. Великое множество народу, великое, негде яблоко упасть. Левитан сделал пару шагов, а дальше никак. Никак не может. Он говорит: «Товарищи, дайте пройти, мне срочно по делу». А ему говорят: «Какие сегодня могут быть дела?
Все.
Сейчас Левитан приказ о победе будет читать. Стойте, как все, смотрите и слушайте». Ну что делать? А эфир, а ему сообщение в 22 часа должен был прозвучать этот материал, так сказать, а он не может как по микрофону пробраться. Ну, в этот момент он говорил, что у меня прям все похолодело внутри. Но он был сопровождающим. Вот. И решение родилось мгновенно. Они, значит, растолкали публику и, значит, и вынуждены были протолкаться и вернуться все-таки, так сказать, в Кремль.
Угу.
Значит, связались с комендантом Кремля, объяснили ситуацию, и комендант дал указание всем постам, чтобы не задерживать людей, которые бегут по коридорам Кремля. Они бежали в кремлевскую студию, из которой изредка выступал Сталин. И, слава богу, там были очень опытные люди, техники, которые моментально скоммутировали, так сказать, этот микрофон с радиокомитетом, и ровно в положенное время Юрий Борисович прочитал текст, который мы с вами даже можем, по-моему, послушать.
А давайте попробуем сейчас, включим этот приказ Верховного
Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
Это самое. Да, еще дадим небольшой фрагмент.
А Сталин не сказали.
А, давайте, сейчас, подожди.
Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!
Вот теперь до конца.
Да. Ну, мне кажется, вот, ну, все отмечают, что и всю войну вот голос Левитана отличался вот как раз вот такой какой-то ровностью. Он никогда не выдавал своих чувств.
А здесь радость. Здесь радость была слышна.
Да, но вот было два объявления, в котором Юрий Борисович говорил, что я не мог сдержать своих чувств. Мне хотелось на всю страну крикнуть «С победой, братцы!» Это было вот как раз, когда он объявлял сообщение о победе, и это было, когда он объявлял о полете Юрия Гагарина в космос. Вот два момента, когда он не мог себя сдержать. Но послевоенные годы, время шло, время менялось. Мы знаем, какие события происходили, так сказать, в конце 80-х годов, в начале 90-х. И случилось так, что голос Левитана для нашей власти оказался все менее и менее востребованный. Почему? Потому что в голосе Левитана он всегда будоражил народ, он всегда вызывал какие-то ассоциации, героические чувства у народа. А время было такое, когда власти хотели, чтобы эти героические чувства несколько притушить, потому что начались уже началась уже новая политическая эпоха, и голос Левитана, который тревожил людей, так сказать, не нужен был, так сказать, властям. И Юрия Борисовича постепенно начали отлучать от эфира. Он очень это переживал, и даже дело дошло, что у него уже было даже несколько несколько микроинфарктов. Он очень переживал, так сказать, что, так сказать, он не отлучили от микрофона, что он лишен любимой работы. Значит, он занимался подготовкой стажеров, вот занимался с ними дикцией, передавал свой опыт. Но крайне редко его, так сказать, вот приглашали к микрофону. Ну и в конечном итоге это, видимо, сказалось на его самочувствии, и он все больше и больше, так сказать, стал заниматься тем, что вел передачу «Солдатские письма», ездил в командировки, встречался с ветеранами Великой Отечественной войны по стране. И вот так случилось, что в 1983 году Белгородский обком партии пригласил его на празднование 40-летия победного салюта, первого победного салюта в Белгород, на Курск, в честь победы в те военные годы. И Юрий Борисович мне сказал: я очень плохо себя чувствую, но не могу отказать ветеранам. И поехал туда. И вот случилось так, что в деревне Бессоновке после выступления в местном клубе Юрий Борисович защемило сердце, так сказать, врачей рядом не было, вызвали скорую, довезли его на какую-то, так сказать, там, какую-то больничку маленькую, он присел там на лавочке, так сказать, в больнице, и когда к нему подошел врач, обнаружили, что сердце у Юрия Борисовича уже остановилось. Всюду пишут, что это произошло в деревне Бессоновка, это произошло 4 августа 1983 года. Юрию Борисовичу было тогда всего лишь 69 лет. 69 лет. Вот. Перед самой его поездкой туда, вот в командировку, я был дома, мы с ним разговаривали, и я его стал, как и раньше, убеждать, что столько у вас событий за всю жизнь произошло, вот целая история, вы живая легенда, живая история. Мне бы очень хотелось, чтобы вы засели за книжку воспоминаний. Он мне пообещал и попросил: ну, поможешь? Ну, конечно, помогу.
И не успел.
Вот. Но, к сожалению, вот так и не успел, понимаете? Есть, как бы восполнил этот пробел наша коллега, журналистка, которая написала все-таки книгу о Юрии Борисовиче Левитане. Она называется «Левитан. Голос Сталина». Но название явно ошибочное. Юрий Борисович никогда не был голосом Сталина. Никогда не был. Он был голосом эпохи, он был голосом страны Советов, голосом народа, но никогда не голосом Сталина. Вот. Хотя есть такая байка, что якобы Иосифа Виссарионовича спросили, когда кончится война, а он ответил: вот как Левитан объявит, так и кончится.
Хорошо, давайте сейчас тоже вопросы нашей аудитории, к ним вернемся. Здесь много спрашивают про взаимоотношения как раз со Сталиным и Хрущевым. Вообще какие-то конфликты были?
Никогда ни со Сталином, ни с Хрущевым у него не только никаких не было конфликтов, но личных отношений у него никогда не
вообще
было.
Вообще ни с
вообще
кем?
Вообще никогда не было. Единственное, вот в годы войны, по-моему, 7 ноября, когда вот, то есть, ну да, 7 ноября.
Когда парад нас 41-го года?
Нет, не 41-го. Значит, праздник отмечался на станции метро «Маяковская». Значит, у них радиостудия находилась в вагоне метро. В вагоне метро. Они смотрели, значит, что происходит, значит, на трибуне, которая была установлена в конце. И там было, вот, так сказать, ну, празднование, отмечать, торжественное собрание было. Вот. Там присутствовал Сталин. Вот. Но вот личных отношений со Сталином у Юрия Борисовича никогда не было. Более того, значит, считалось, что у Юрия Борисовича хранятся какие-то, так сказать, документы, связанные то ли с Гитлером, то ли с отношением Сталина, какие-то секретные. Это все блеф, это выдумки, так сказать, либо журналистов, либо, так сказать, какие-то досужие вымыслы. Я, зная Юрия Борисовича 30 лет и зная абсолютно все, что у него было дома, более того, весь архив фотографический находится сегодня у меня дома. Вот, я использую его в своих публикациях, а Юрий Борисович до сих пор, так сказать, ведь, как известно, человек жив, пока его помнит. И я стараюсь хранить верность этому человеку, с которым, так сказать, 30 лет тому назад, так сказать, судьба меня свела.
Страдал ли он от звездной болезни, интересуется Александр. Пользовался ли своим имиджем хотя бы для того, чтобы кому-то помочь по своей доброте?
Ну, помогать людям, особенно своим коллегам, он помогал очень много. Пользуясь своей популярностью, иногда старался, так сказать, у начальства выхлопотать кому-то квартиру или кого-то защитить, но звездной болезни у него никогда не было. Абсолютно никогда.
А на улицах вообще узнавали?
Крайне редко. Крайне редко. И я говорю, что его в лицо почти никто не знал. Его
он подходит, а можно мороженое, там, я не знаю. И он говорит, а, это же вы, Юрий Борисович.
Да. Ну, казалось бы, да, по голосу некоторые, конечно, узнавали. Вот, но ни звездной болезни, ни какого-то желания выпячивать более скромного человека я никогда не встречал. Вот и был очень скромный, очень добрый человек с большим юмором. Вот. Но, к сожалению, вот жизнь так распорядилась, что, вот как мне кажется, что полного счастья этот человек за всю свою жизнь так и не испытал, потому что до конца своих дней он, так сказать, семью его была все-таки дочь и теща.
Понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем ваш звонок. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Сейчас, секунду. Да. Не случилось у нас. Сеанс связи сорвался. Ну... Да, сейчас попробуем еще. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за передачу. Я работала на радио. И Анна Витан ухаживала за нашей сотрудницей. И все, что говорит ваш гость, это очень правильно, потому что наша сотрудница о нем только говорила хорошо и просто очень добрый, очень человечный. Вот. И, конечно, я понимаю вашего гостя, который не хочет и неправильно делает, не хочет сказать о трагической судьбе его дочери. Спасибо вам.
Спасибо, принимается. Левитан был лично знаком с элитами? То есть, если не берем глав государства, то вообще он был вхож в верхушку общества тогдашнего или нет?
Нет. Он не был никуда вхож, хотя с удовольствием ходил на всякие мероприятия в Дом актера, Дом кино. Он был членом Союза кинематографистов, членом актерской гильдии и так далее. Но вот как в нынешнем понимании где-то так, какие-то элиты или какие-то, так сказать, особая среда, так сказать, каких-то высокопоставленных чиновников, никогда он с подобными людьми не общался. Не было нужды в этом.
Давайте еще звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Можно или нельзя?
Да, вы уже в эфире. Просто сделайте потише трансляцию, и тогда вы услышите, что да, вы в эфире.
Спасибо, спасибо. Я все понял, все сделал. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Говорит Константин Ефимович, ветеран Отечественной войны, с которым меня свела судьба с Левитаном, с Юрием Борисовичем. Можно?
Коротко, да, пожалуйста, конечно.
Да, значит, что могу сказать? Я случайно попал, не имея никакого отношения к актерству, в санаторий «Актер» в Сочи, и с семьей отдыхал вместе с Левитаном и с другими нашими деятелями культуры. Что можно сказать о нем? Замечательный человек, патриот, преданный своей родине и добрый, добрый, добрый человек. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Вы совершенно точно характеризовали Юрия Борисовича. Именно таким вспоминают его и люди из санатория, и люди, которые его знали понаслышке и знали его близко. Хотя, конечно, подробности жизни Юрия Борисовича знали, скорее всего, только близкие люди, а большинство из них о вот трагедии каких-то и всех переживаниях Юрия Борисовича, конечно, никто не знал, да и это не нужно было, чтобы кто-то другой знал.
Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, сделайте потише.
Вот я слушала передачу, да. И сказали, что сначала у него родился сын, а потом дочь. А как
нет,
по сыну
нет,
вы
нет.
Ничего не сказали.
Нет, нет.
Нет.
Нет, вы ошибаетесь. У него родилась только дочь, одна Наташа. значит, а Борис, это был уже внук. Сын Наташи. Это внук был Юрия Борисовича Левитана, которого очень любил. Но, к сожалению, я не хочу этого касаться в этой передаче, с которым случилась потом уже после смерти Левитана трагическая история, из-за которой дочка Юрия Борисовича Левитана погибла.
Не хочется на грудь завершать.
Не хочется, да, не хочется.
Но надо как-то уже, но... да. Давайте что-нибудь хорошее в конце.
Ну, не знаю.
Дело Левитана живет, потому что радиостанция, говорит Москва, существует только благодаря тому, что вот когда-то эту формулировку знала вся страна. Говорит Москва. Все.
Ну, вы знаете, голос Левитана — это голос героического поколения, которое отстояло Россию, благодаря которому мы с вами существуем и сейчас, вот, так сказать, вещаем по радио. И за это, так сказать, спасибо Юрию Борисовичу и тому мужеству, которое проявил наш народ и вместе с ним Юрий Борисович Левитан.
С нами был Юрий Белкин, журналист, организатор частного музея имени Юрия Левитана, член Союза журналистов России. Спасибо, Юрий Владимирович. Приходите еще.